Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное служение. Спасибо Тебе за то, что Ты трудишься над нами, Своими подданными, чтобы мы были эффективными и плодовитыми гражданами Твоего Царства. Мы благодарны Тебе, Иисус. И мы просим Тебя, Иисус, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам, к Твоим наставлениям. Прости, если мы ограничивали действие Твоей силы и Твоего Духа через нас, мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя Духом Твоим, Иисус, помоги каждому слушающему этот урок во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помажь ум каждого присутствующего, каждого слушающего этот урок, помажь Духом Твоей премудрости и откровения. Помоги им правильно услышать и правильно увидеть все то, что Ты хочешь открыть в этом уроке во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы с благодарением принимаем, что каждый слушающий этот урок имеет ум Христов. Ум, способный понимать и принимать больше того, о чем они просят, и больше того, о чем они помышляют. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Божьи способности и возможности, которые прямо сейчас сверхъестественно действуют в уме каждого слушающего во имя Иисуса. Мы принимаем с благодарением. И я прошу, Господь, помажь также меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их сегодня, они были научены, они были наставлены и исполняли волю Твою во всей полноте, и без всякого недостатка. Я принимаю помазание для этого урока и благодарю Тебя за Дух Господень, за действие Твоей силы, за те способности и возможности, которые прямо сейчас могущественно действуют, сокрушая всякое бремя и ярмо во имя Иисуса. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы, приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за это благословенное время. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас сила Твоя действует на этом месте, душевно слепым давая прозрение, измученных отпуская на свободу. Иисус, мы верим, что там, где Дух Твой, Дух Господень, там сила быть свободным. И мы объявляем юбилей. На этом месте объявляем юбилей в жизни каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за лето Господне. Мы благодарны Тебе за свободу. За свободу от всякого демонического влияния во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что мы не от мира сего. И мы принимаем все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня во имя Иисуса. Аминь. Итак, урок у нас по счету 38, и мы продолжаем с вами рассматривать служение, сегодняшнее служение Иисуса как первосвященника. Давайте я напомню некоторые основные пункты из наших прошлых встреч. Первое. Служение Иисуса как первосвященника. Что входит в функцию первосвященника? Первосвященник утверждает, осуществляет, приводит действия, уполномачивает и управляет. Первосвященник наблюдает за тем, чтобы постановления Бога были исполнены, когда на их основании действуют и когда к ним обращаются. То есть Иисус на сегодняшнем служении, в целом для каждого из нас, Он является совершителем веры. Поэтому молитвенная комната, она должна всегда быть в формате того, что вас слышат. Если вы заходите в молитвенную комнату и не уверены, что вас слышат, то в целом у вас не будет ни дерзновения, ни ожидания, ни контроля после того, как вы помолитесь. Так как вы не уверены, слушали вас, не слышали вас, будет что-то после вашей молитвы или не будет. Надо практиковать отношение или взаимодействие с небесным служением Иисуса. Это то, что первое я хочу отметить. Следующее. В одном из уроков мы с вами говорили о служении Духа Божьего в первосвященническом служении Иисуса. Потому что рождение свыше, оно дало нам обеспечение. Дух Божий в нашем духе. И есть миссия Духа Святого, очень часто которую пытаются взять на себя верующие. Эта миссия связана с тем, чтобы Слово Божие и все, что в нем записано, а особенно мы будем отмечать обетования, чтобы они становились для вас реальными. Верующие часто тратят время на то, что они пытаются понять Писание. Писание нигде не говорится о том, чтобы вы его начинали понимать. Писание написано вначале «примите насаждаемое слово», потом «станьте исполнителями слова», а потом «не плоть и кровь вам откроют». То есть открытие Писания или откровение из Писания – это уже то, что входит в функции Духа Святого. Все, что вы можете делать для того, чтобы получить это откровение – это размышлять. То есть работать со стихами, размышлять, как это касается меня, в чем я могу увидеть здесь себя. То есть применять слово к себе, а Дух Святой, он будет совершать в этом определенную работу. Поэтому мы отметили с вами в одной из наших встреч, что миссия Духа Святого в духе человека – это помочь участнику завета с Богом жить во всем, что записано в завете. Я хочу отметить некоторые стихи, очень важные, именно из которых открывается служение Духа Божьего – и, конечно, взаимодействие с первосвященническим служением Иисуса. Это 2 Петра 1 глава, 19 по 21 стих, где говорится о том, что мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Слово пророческое – это значит, которое от начала возвещает то, что будет в конце, это обетование. Сияющему в темном месте. «Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего, что никакого пророчества, никакого обетования в Писании нельзя разрешить самому собою, или сам понять и сам применять. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Одна из миссий Духа Святого – это помочь каждому участнику завета, чтобы обетования, которые записаны в Писании, в вашей жизни реализовывались. То есть есть его труд в вашей жизни. Сами по себе вы не можете их реализовать. Они богодухновенны, они наполнены Духом Божьим, они наполнены силой Божьей, и есть определенные правила применения обетования, которые открыты в Писании. Если устами будешь исповедовать и сердцем своим веровать. Это правило, по которым действует обетование. Следующее местописание, раскрывающее миссию Духа Святого в жизни рожденных свыше, это Иоанна 14 глава, 26 стих. Иисус говорит: «Утешитель же, Дух Святой, которого пришлет Отец во имя Мое, научит вас всему». Хорошее обетование. «Научит вас всему». То есть в миссию Духа Святого входит также помочь каждому из вас все те способности, которые уже предоставлены вам как участнику завета, чтобы эти способности могли также реально осуществляться для вас. Давайте я немножко кое-что обозначу. Дело в том, что когда мы говорим о всем, что мы имеем завет, мы иногда это представляем с позиции так, будто бы, знаете, это что-то новое. На самом деле это новое для вашего ума. Это не новое в целом в Царстве Божьем. Все, что сделал Иисус, а одно из мест Писания в Ветхом Завете называет Иисуса восстановителем развалин. Все, что сделал Иисус, Он восстановил утраченное через первого человека, через Адама. То есть Иисус вернул нас домой. Поэтому в целом все, что мы узнаем с вами из Писания, это не новое. Это то, как Бог определил жить человеку еще прежде создания мира. Много из того, что мы делаем сейчас, оно вообще, поймите, это даже не уровень детей Божьих. Но есть наше обновление, есть наше обучение, есть наша практика, есть наш опыт. Это то, чем мы с вами, по сути дела, занимаемся. То есть мы проходим, знаете, такой своеобразный духовный ликбез. Мы познаем с вами какие-то истины, которые в целом раскрывают образ жизни славного человека. Того человека, которого Бог запланировал в своей мудрости. Поэтому то, что нам это сложно для нашего ума, это лишь говорит о том, что он достаточно не обновлен. Вот и все. Это не говорит о том, что это сложно. Это говорит о том, что ум достаточно не обновлен. Потому есть определенное противостояние. Иоанна 16, глава 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Это миссия также Духа Святого. Миссия Духа Святого – помочь вам открывать. Это откровение. помочь вам познавать Бога, потому что Он необъемлемый, познавать в Его могуществе. И Римлянам 8:14, ибо все ведомые Духом Божиим, суть Сыны Божии. То есть есть миссия Духа Святого провести вас в этом бесславном мире и привести вас к славному дню. Это вся миссия Духа Святого, во всяком случае, то, что мы отметили из Писания. Конечно, она намного обширнее. Конечно, она очень объемная. То есть Дух Святой для вас – это тот, кто в вас, чтобы привести вас к встрече с Господом в последний день. Хорошо. А теперь переходим непосредственно к нашей следующей части. Мы продолжаем с вами говорить о служении Духа Святого, в служении Иисуса как первосвященника. Сегодня мы отметим более уже какие-то такие узкие моменты. Мы будем сегодня говорить о том, что Дух Святой делает в нашей жизни сегодня. То есть определенные моменты обозначим. И для себя отметим некоторые ситуации, которые возникали в первых церквях. Потому что те ситуации, которые возникали в первых церквях, на сегодняшний день также возникают. Нет ничего нового под солнцем. Поэтому один из примеров, один из конфликтов, который произошел в Галатийской церкви, мы сегодня с вами рассмотрим, для того, чтобы увидеть работу Духа Святого и чем Дух Святой помогает, и почему происходят какие-то конфликты. И первый вопрос, который мы сейчас с вами начнем рассматривать, это с кем или с чем работает Дух Святой в нашем духе. С кем или с чем работает Дух Святой в нашем духе. В целом это как вопрос. Конечно, Дух Святой в нашем духе работает со словом веры. Именно со словом веры. То есть и ваше пребывание в слове веры дает возможность Духу Святому работать с вашим духом. Через что будет вести вас Дух Святой? Через слово веры. Дух Святой не ведет через слово страха. Дух Святой не ведет через слово сомнения и неверия. Дух Святой не работает с неверием и сомнением. Только тогда, когда в ваших устах находится слово веры, только тогда у вас начинается взаимодействие с Духом Святым. Поэтому именно обетования Божьи являются тем, через что Дух Святой начинает работать с вашим духом. Давайте я пролью некоторый свет. Когда Дух Святой работает с вашим духом, вы вообще не можете ничего не чувствовать. То есть, когда вы приняли Слово Божие, обетование в свой дух, вы не чувствуете, что в вашем духе что-то происходит. Вы не чувствуете, что в вашем уме что-то происходит. Вы не чувствуете, что в вашем теле что-то происходит. Во многом все процессы, которые происходят в вашем духе, они сокрыты от ваших глаз. И ваш ум ничего об этом сказать не может. Потому что это та область движения, событий, которая сокрыта от ваших органов чувств. Ваш ум не знает, что творится в духе. Писание так и говорит, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. То есть ваш дух взаимодействует с Духом Божьим. При этом ваш ум об этом ничего не знает. И, конечно, ваш ум, он ищет проявлений того, о чем вы молились, проявлений того, о чем вы исповедуете. И не видя это, в целом он выражает какую-то... Ничего не вижу. Мы же, как рожденные свыше, мы должны осознавать, что как только сеется слово, начинается определенный процесс. Но он сокрыт от наших глаз. Да, Дух Святой через определенное время начинает давать откровение. Что такое откровение? Это точное знание или знание, которое дается вашему уму от Духа Божьего. В отношении какой-то ситуации или местописания, или то, с чем вы работаете. Поэтому без участия Духа Божьего ваш ум абсолютно, он слепой. То есть это называется душевная слепота. Если Дух Святой не поможет человеку в вопросах работы с Писанием, то Дух Святой все, что в Писании, будет представлять нелогичным или в определенных случаях даже безумным. В первом послании к Коринфянам, 2 глава 14 стих, говорится так, что душевный человек или человек, который руководствуется органами чувств, не принимает того, что от Духа Божьего, потому что почитает это безумием и не может разуметь этого, потому что о всем надо судить духовно. То есть в целом здесь говорится о том, что богодухновенное Писание без Духа Святого трактовать невозможно. И чаще всего оно представляется как тайна. Поэтому, когда вы сидите и размышляете над Писанием, то Дух Святой открывает вам определенные истины. И Дух Святой чаще всего будет вам открывать те стороны, которые в какой-то степени повлияют на ваше настоящее, на ваше будущее. Потому что миссия Духа Святого – помочь вам прийти к славному дню. Не к судному дню, а к славному дню. Естественно, Он хочет, чтобы вы миновали всех камней, подводных тех камней, которые побуждают вас совершать ошибки. Еще раз отмечу, миссия Духа Святого – привести вас к славному дню, а не к судному дню. Судный день – это для нерожденных свыше, для нас славный день. Но чтобы прийти к славному дню, Духу Святому надо над вами поработать, чтобы в вашей жизни убрать все то, что может спровоцировать вас прийти к судному дню. Здесь миссия Духа Святого просматривается. Но учитывая на сегодняшний день, что очень много нерожденных свыше людей, которые называют себя верующими, они пытаются трактовать Слово Божие так, как они его трактуют, то на сегодняшний день очень много людей, которые пытаются трактовать Писание, создают разные доктрины, разные какие-то деноминационные учения, в целом, которые направлены на то, как толковать Писание без Духа Святого. Есть целые деноминации, которые толкуют Писание без Духа Святого. И, кстати, большинство основных религий, они трактуют Писание без Духа Святого. Они его трактуют в свете понимания целого ряда толкователей. Поэтому и чаще всего они так и говорят. Не в свете Писания, они говорят, в свете такого-то толкования, такого-то человека, мы это толкуем так. И это толкование на толкование приводит к тому, что Слово Божие и Божие обетования, они становятся для них бесполезными и бездейственными. Конечно, если кто-то толкует Писание в Духе Святом, это сразу вызывает оппозицию. Писание говорит, что рожденные по плоти всегда восстают против рожденных по Духу. Они всегда во вражде. Всегда враждуют. Знаете, в чем особенность рожденного свыше? Если вы понаблюдаете за рожденными свыше, они никогда не настроены враждебно даже по отношению к тем, кто настроен против них. Все нерожденные свыше или рожденные свыше, но неведомые Духом Святым, они всегда в яркой форме враждебности. То есть враждебность всегда показатель того, что человек неведомый Духом любви. А значит, при чтении Писания, при толковании Писания, он всегда будет руководствоваться не Духом Святым, а вопросами деноминации или какой-то конфессии. Конечно, небесное служение Иисуса в этом случае совершаться не будет. Я просто хочу, чтобы вы увидели определенную связь. Потому что именно через Слово Божие небесное служение Иисуса становится для вас реальным. Именно через работу Духа Святого для вас открывается важность небесного служения. Но если вы не позволяете Духу Святому направлять вас в Слове, вам очень сложно осознать миссию и работу Духа Святого и служение Иисуса в вашей жизни. Все это происходит в вашей жизни по благодати. Потому что ни Иисус, ни Дух Святой, они вам ничего не должны. Но учитывая, что вы стали участником завета, то Дух Святой и небесное служение Иисуса на сегодняшний день направлено на то, чтобы каждый из вас вошел в славную жизнь вечную. И это труд Слова, это труд Духа Святого, это труд Господа Иисуса над нами. Все они трудятся над нами с одной целью, чтобы никто из вас не попал на суд, чтобы день гнева для вас был день радости. Потому что для кого-то это будет день гнева, а для кого-то это будет день радости. Все зависит от того, кем вы живете сей час. Это определяющий фактор. И сейчас я хочу подойти к интересному нашему изучению, к одной очень конфликтной ситуации, в целом, которая просматривается и сейчас периодически в церкви. Я имею в виду протестантской церкви, вообще в целом в жизни верующих. Эта ситуация видна в послании к Галатам. Послание к Галатам – это тот период церкви, которая только недавно образовалась, церкви Господа Иисуса, когда были церкви, в которых были только иудеи, но верующие в Мессию, верующие в Сына Божьего, Иисуса из Назарета. И были церкви из обращенных язычников, которые верили в Мессию, верили в спасающего Сына Божьего. То есть были такие группы людей и были такие группы людей. Но учитывая, что ни те, ни другие еще не имели достаточного опыта жизни в Писании, жизни, я имею в виду, в Писании по Новому Завету, потому что Нового Завета еще не было. Новый Завет еще только формировался. Были только статьи, отмеченные Иисусом. В той же форме, которая нам известна, тогда еще не было. Я сейчас этот период возьму. Писание только формировалось. Послания только писались. Еще многих вещей они буквально, знаете, как просто могли себе представить. Поэтому возникали очень многие конфликты. Так вот, один из конфликтов мы и рассмотрим. Так вот, в тот период была такая ситуация, что апостол Павел, он насаждал церкви, молодые церкви. И он в таком темпе это делал, что он не мог находиться в одном месте очень долго. То есть он насадил церковь, поставил старшего и пошел дальше, и пошел дальше, и пошел дальше. И были группы иудеев, которые, при том, что они верили в Мессию, Сына Божьего, Иисуса из Назарета, они еще и придерживались закона, потому что опыта не было, знаний не было. То есть все запутали. Духом Святым еще мало кто умел быть ведомым. Писание трактовали все по-своему. И это был серьезный конфликт. То есть никто не внимал Духу Святому в своем духе. И это рождало серьезные проблемы. Так вот, апостол Павел следует, проповедует Евангелие, насаждает церкви. А за ним следует группа иудеев, которые, придя вслед за апостолом Павлом, допустим, в какой-то город, начинают всем, кто приняли ихнего Мессию, ихнего Спасителя, начинают диктовать, что помимо того, что они должны жить по Писанию, они еще должны выполнять законы Моисея. В данном случае одно из конфликтных событий – это обрезание. То есть апостол Павел пришел, насадил церковь, поставил старшего и пошел. Следует, приходят иудеи и обрезывают всех подряд. И это определенный конфликт. Брат Олег, чем конфликт это можно связать с нами? Что есть момент то, как мы входим в Бога. Через слово по вере. А потом начинают сыпаться в нашу голову разные представления о том, как нам надо жить в Боге. Делать то, не делать то, делать сюда. То есть в целом начинаются валиться на голову разные представления. Но есть только единственный, кто толкует Писание в соответствии с волей Божией. Это Дух Божий. Потому все ведомые Духом суть Сыны Божьей. Нам нужно научиться слушать Писание через Дух Божий. Через те события, которые происходят в вашем духе. Как размышление через Писание идет через Дух Божий, так толкование Писания идет через Дух Божий. Что происходит в вашем духе, когда кто-то толкует Писание? Что происходит в вашем духе? Не в уме. В уме может быть деноминация, в уме может быть конфессия, в уме могут быть какие-то доктрины, которые в целом все равно будут конфликтовать со слышанием. Но истинное слышание всегда пропускается через Дух, потому что именно там совершается свидетельство Духа Святому вашему Духу. И вот не имея такого опыта, не имея такого понимания, происходили определенные конфликты. Яркий конфликт это был в Галатийской церкви. И я хочу прочитать вам этот конфликт в свете того учения, которое мы сегодня будем рассматривать. И вот как начинается Галатам 3 глава, 1 стих. Апостол Павел обращается к верующим в церкви в Галате. О немысленные, слышите, немысленные галаты. То есть буквально он обращается к ним так, как будто бы они не рождены свыше. О немысленные галаты. И читаем дальше, почему он их так называет. Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. То есть ранее апостол Павел Он проповедовал им Евангелие. Он проповедовал Евангелие язычникам. Он проповедовал о том, что Сын Божий Иисус пришел для всех народов. И после того, что Он сделал на кресте, каждый, кто примет Иисуса своим Господом и Спасителем, рождается свыше и получает обещанного Духа Святого. Они услышали это, они приняли это, они родились свыше, они исполнились Духом Святым, и они стали жить в познании Господа Иисуса. Только следом за апостолом Павлом проследовала другая группа людей. И вот он пишет. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона или через исполнение жертвоприношений и обрядов и традиций, записанных в Завете, в Ветхом Завете, вы получили Духа Божьего или через наставление веры». Это конфликт, с которым сталкиваетесь все. Все слушающие. Если ты будешь делать то-то и то-то, Бог тебя услышит. И если ты будешь ходить туда-то, туда-то, в твоей жизни будет все хорошо. То есть все привязывается к действиям. Все привязывается к чувствованиям. Все привязывается к каким-то традициональным обрядам и ритуалам. Но не через наставление ли в вере вы получили Духа Божьего? Не Слово Божие ли в устах и в сердце произвело самое великое чудо? Не через наставление ли в вере совершилось служение Иисуса вам и Духа Божьего? И здесь как раз это происходит. Он говорит, не через наставление ли в вере вы это все получили? Так ли вы немыслимы, что начав духом или словом веры в устах и в сердце, теперь оканчиваете плотью? Или переходите к традициям, к обрядам и законам Ветхого Завета. То есть галатийцы стали ярким примером того, чему Господь учил в притче о сеятеле. Что посеяли слово, пришел лукавый и начинает делать то, что он делает. Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? Дело в том, что гонения были. После того, как апостол Павел насадил эту церковь, на них были ряд гонений, самых разнообразных. Но они прошли эти гонения. Знаете, наблюдая за жизнью верующих, я заметил такой интересный момент. Некоторым верующим гораздо проще пройти гонение, но так тяжело увидеть, что истина, а что не истина. То есть они выстоят гонение, но они могут запутаться в двух соснах. Я имею в виду каких-то учений. Просто не имея развлечения, познания в своем духе. Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит? Или через наставление вере? То есть апостол сразу, Павел сразу обозначил, что Дух Святой, которого они приняли, Дух Святой, который пребывает в них, он действует не потому, что они выполняют обряды, ритуалы, а он действует, потому что они пребывают в Слове. То есть Слово Божие является определяющим. Вера в обетование является определяющим. Служение Иисуса как первосвященника пребывает определяющим. Поэтому сколько бы вам ни говорили, ни делали акценты на какие-то обряды, на какие-то ритуалы, на какие-то вещи, которые привязывают вас к телу, это не по вере. А в этом вы будете слышать. Будете слышать. И дальше апостол Павел дает им учение. Дает им учение на примеры их праотца, в данном случае это касается язычников, праотца веры для всех народов. Дает учение. Так Авраам поверил Богу. Как он поверил Богу? Он услышал слово, он вложил его в свои уста и продолжал его говорить. Я веровал, потому что делал? Говорил. Вера говорит. Так Авраам поверил Богу. И это вменилось ему праведность. Что вменилось ему праведность? Слово Божие в устах и в сердце. Авраам вложил слово Божие в свои уста и в сердце. Авраам стал поступать так, как говорило ему слово. То есть обетование, которое Бог дал Аврааму, стало для Авраама тем, в свете чего он стал себя рассматривать. Я сейчас делаю на это особенное ударение. То есть Авраам не рассматривал себя через то, кто он есть по плоти. Авраам рассматривал себя через то, кто он есть по слову. Если по слову он отец множества детей, то именно так он себя и рассматривал. В конфликте с галатийцами они были новое творение, рожденными свыше. Но кто-то пришел им и сказал: нет, пока не обрежетесь, вы не можете быть новым творением. Пока не обрежетесь, Иисус, еврей, не может быть вашим Господом. То есть стали делать ударение, что новое творение, рожденное свыше, может быть только из обрезанных. И тут приводится пример. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему праведность. Познайте же, что верующие, или те, которые пребывают в слове, суть сыны Авраама. Он говорит, что после того, что Бог сделал в своем сыне на кресте, все, кто применяют веру, все, кто живут верой, не являются под законом. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило или проповедовало Аврааму: в тебе благословлятся все народы. Бог проповедовал Аврааму Евангелие. И вот в чем состояло Евангелие. В тебе благословлятся все народы. То есть, что было целью Бога сделать через Авраама? В тебе благословлятся все народы. Что было целью Бога в его сыне? В тебе благословлятся все народы. То есть цель Бога через то Евангелие и применение веры, о котором говорил он Аврааму, это в тебе благословляться все народы. И я сейчас хочу вас подвести к вот этой очень важной истине. Так как это обетование связано непосредственно с сегодняшним служением Иисуса. Иисус является совершителем нашей веры. Наша вера, она берет свое начало с нашего праотца Авраама. И, естественно, здесь есть связь. Отец Авраам, праотец веры. Иисус, совершитель веры, и в котором благословились все народы. Если в Иисусе благословились все народы, значит, Иисус имеет непосредственную связь с тем благословением, которым Бог благословил нас. То есть есть непосредственная связь служения Иисуса. И вот сейчас мы как раз к этой связи и подходим. Будьте сейчас особенно внимательны. Итак, верующие, верующие во что? В то, что Бог сделал через кровь Сына Божьего на кресте, в то, что Бог сделал доступным каждому, кто примет Иисуса своим Спасителем и Господом. Итак, верующие благословляются. Давайте здесь остановимся. Здесь важно кое-что отметить. Послание галатийцам написано спустя какой-то длительный период после того, что уже Иисус сделал на кресте. То есть буквально он говорит, что Иисус в своем небесном служении ответственный за то, чтобы благословлять всех принимающих Его. То есть когда вы принимаете Иисуса, Иисус в ту же секунду благословляет вас. Благословляет не просто как термин «благословил», а благословляет вас, тем самым обеспечивая вас всем необходимым для славной жизни в бесславном мире. Вот здесь сидят, скажем так, те, у кого есть семьи. Вы знаете, что в период Ветхого Завета самое, что всегда оказывало давление на мужчин, это позаботиться о безопасности своей семьи. Жить в те времена и создать безопасность для своей семьи, это считалось самое высшее, что было необходимое. Потому что убивали, резали, насилие, беспредел, в общем, полный. И, конечно, каждый муж, имея семью, всегда думал о том, как обезопасить свою семью. И мы видим, что благословение, которое записано в 28 Второзаконии с 1 по 14 стих, оно в целом раскрывает безопасность. Откуда эта безопасность берется? Она берется от Бога. Безопасность от Бога известна вам в 90-м псалме. А ну напомните мне первые стихи из 90-го псалма. Я так вас протестирую. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Дальше. Слышишь, что делает? Что делает? Вы теперь, а дальше, то, что вы мне скажете дальше, говорит о том, почему он под кровом Всевышнего. А что он говорит? Господь, прибежище меня мое, защита моя. Вот поняли, почему он под кровом Всевышнего? Потому что смерть и жизнь во власти языка. Что вы говорите, то вы имеете. Он имеет то, что он говорит. В целом, вы увидите вот эту связь, потому что первосвященническое служение Иисуса открывает вам Божье благословение. Божье благословение – это Божья гарантия того, что вы будете иметь то, что Он сказал. Иисус – совершитель веры. Это все так связано между собой, что все, что нам нужно научиться делать, это хранить Слово Божие в устах и в сердце и поступать в соответствующее. Все. А Он гарантирует, что если Слово Божие будет в наших устах и сердце, и мы будем стараться его исполнить, Он гарантирует, что благословение исполнится в нашей жизни, даже если вокруг все рушится. Потому что гарантом этого выступает Бог, а не человек. И вам нужно за это ухватиться. Потому что исповедание уст, небесное служение Иисуса, взаимодействие с Духом Божьим, оно все строится на обетованиях. Через сии драгоценные обетования мы становимся причастниками божественного образа жизни. По-другому у вас не получится. По-другому у вас всегда будут касаться какие-то новости. Сейчас зима идет, зимой еще что-то идет или кто-то идет. И уже уши навострее, что там еще нам сегодня прогнозируют. Какая разница? Язва губительная от тебя не коснется. Слышал такое? Слышал, но сами понимаете. Другого вам не надо понимать. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. То есть точно так же, как Бог в свое время благословил Авраама, и это во многом гарантировало ему как безопасность, так и все остальное. Так же самое, каждый, кто принял Иисуса, автоматически благословен Господом. Вы знаете, что благословение в свое время передавалось через возложение рук. То есть Авраам, на кого он возложил руки и благословил, тот становился носителем благословения. То есть благословение передавалось. На сегодняшний день Иисус является Богом поставленный и помазанный благословлять. Никто не может благословить, кроме Иисуса. И если вы приняли Иисуса, то вы в тот же день приняли от Него благословение. Он сказал: «Я благословляю тебя». А учитывая, что вы благословлены, то вам придется поменять свое мышление теперь. Мышление рожденного свыше благословенного. И смотрите, что дальше по этому поводу говорится. А все утверждающиеся на делах закона или живущие по правилам и уставам жертвоприношений Ветхого Завета находятся под клятвою или еще без веры. Ибо написано: проклят всякий, не исполняющий постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, так это ясно. Потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, или через него не приходит вера. У него нет такой цели. Но кто исполняет его, тот жив будет им. И дальше идет ключевой стих. Христос искупил нас от клятвы или необходимости исполнять закон. Он сделался за нас исполнителем закона, ибо написан: проклят всякий, висящий на древе. И дальше раскрывается, с какой целью Иисус был проклят и был на древе. Дабы благословение, которым Бог благословил Авраама, через Христа, тут надо переводить, потому что тут пошли греческие слова, их надо переводить, иначе вы не поймете. Дабы благословение Авраама через Дух Господа Иисуса распространился на язычников. Дабы через то, что Иисус сделал на кресте, благословение Божие стало доступно каждому, кто принял его своим спасителем и Господом. То есть ключевая фраза и акцент, о чем говорится, говорится о том, что Иисус является тем, кто дает благословение. Кто дает благословение. В Писании написано, меньше благословляется больше. То есть Иисус, Он первосвященник слов благословения. Иисус совершитель веры нашей. Во что? Вера в то, что вы благословлены. Дабы благословение Авраамова через Дух Господа Иисуса распространился на язычников, чтобы нам, или иудеям и язычникам, получить обещанного Духа, Духа Божьего благословения, верою. Вера где? В устах и в сердце. Через исповедание наших уст. И дальше апостол Павел, желая донести глубину этих знаний или этого откровения, того, что стало доступно в Сыне Божьем, говорит немного о законе. Братья, говорю по рассуждению человеческому, что даже человеком утвержденного завещания никто отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования, и семени его, не сказано о потомках, как бы о многих, но как бы об одном, и семени твоему, которое есть Мессия, или помазаны. Это было обетование, данное Богом через того, кто придет и в ком будут все благословлены. Я говорю, что завета о Мессии, о помазаннике Божьем, прежде Богом установленного, утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование, благословение, потеряло силу. Ибо если по закону наследство, дух благословения, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное, то есть обетование, по обетованию или через клятву. Для чего же закон? Читаем цель закона, которая была дана. Он дан по причине преступлений до времени. Слышите, закон дан до времени. То есть у закона есть миссия – довести вас до какого-то времени. Будьте сейчас внимательны, потому что интересное здесь есть откровение. Закон дан по времени. Для чего же закон? Сейчас хочу вернуться. Он дан по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и передан через ангелов рукой посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы закон, могущий же творить, то подлинно праведность бы была по закону. Но Писание всех заключило или собрала воедино под грехом, дабы обетование или дух Божьего благословения верующим дан был по вере в Иисуса Христа. А теперь слушайте внимательно, потому что проводится следующая черта. Смотрите, закон был детоводителем ко Христу, к благословению. Закон не мог благословить, через закон невозможно было быть благословенным. Но закон был детоводителем ко дню, к определенному дню. И дальше написано. А до пришествия веры, до пришествия времени веры, мы были заключены под стражей закона. До того времени, когда надлежало открыться в вере. Что значит открыться времени? До того дня, когда надлежало открыться жизни через веру. То есть было время жизни по закону, и по закону никто не мог быть благословлен. Но закон выполнял свою миссию – довести до Мессии, а через Мессию наступало время веры, чтобы было по вере. До пришествия же веры мы были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере или наступить время нового уровня жизни в принятии от Бога. И дальше говорится, мы уже говорили, Христос искупил нас от клятвы закона. Итак, закон был для нас детоводителем, написано ко Христу. Давайте переведем, потому что здесь греческое слово. Итак, закон был для нас детоводителем к Духу Господа Иисуса. То есть закон вел вас до куда? к Духу Господа Иисуса, к Духу Божьему, дабы нам, ну, в данном случае иудеям и язычникам, оправдаться верою или верою во что? В то, что Он сделал на кресте. А по пришествию же веры, по пришествию веры, это значит до или со времени наступления жизнью верой, мы уже не под руководством где-то водителя. Вы заметили здесь черту? Есть время, когда закон вел участников завета к времени веры. Есть момент, когда Иисус пролил свою кровь и открыл новую эпоху, новую страницу в жизни человечества. Эта страница называется «Жизнь по вере». То есть, когда человек живет Словом Божьим в устах и в сердце. Если здесь они жили, исполняя закон, дела плоти, поступки плоти, обряды, ритуалы, потому что духом никто ничего не мог исполнять, то после того, что Иисус сделал на кресте, наступило время веры. Время, когда служение человеку совершается через слово в устах и в сердце. Когда Дух Божий находится в духе человека. Здесь он находился в скинии собрания, а здесь он уже находится в духе человека. Поэтому по Новому Завету Писание написано «Вы храм Духа Святого». Теперь это обращено все к нашему духу. По пришествию же времени веры мы уже не под руководством где-то водителя. Мы уже не живем, исполняя обряды и жертвоприношения. Ибо все вы, сыны Божии, по вере в помазанного, исполненного Духом Иисуса. Все вы, тут очень много греческих слов, я сейчас буду вам переводить. Все вы, то есть те, которые приняли Иисуса своим Господом и Спасителем, в Дух Божий погрузились. Там написано, во Христа крестились. На самом деле оно означает, в Дух Божий погрузились. То есть во что мы погружены, как рожденные свыше? В Дух Божий. То есть Дух Божий пребывает в нас. Дух Божий пребывает на нас. Это есть обетованный или обещанный Аврааму в семени благословляться все племена земные. Дух Божий – это Дух благословения. Скажите, если Дух Божий, Дух благословения, то в какую жизнь ведет меня Дух Божий? Благословенную. Скажите, если Дух Божий ведет меня в жизнь благословенную, а в целом в жизнь и смерть, во власти языка, то какие слова я должен говорить на свою жизнь, на себя и на все, что окружает меня, чтобы Дух Божьего благословения реализовывал в моей жизни благословение? И так понятно, обетование, благословение. То есть в целом взаимодействие с Духом Божьим, с Его миссией, оно во многом зависит от того, что вы вкладываете в свои уста. Дух Божьего благословения принес в вашу жизнь право быть благословенным. Дух Божьего благословения находится в вашей жизни, чтобы служение Иисуса как первосвященника реализовывалось в вашей жизни во всей полноте. Миссия Духа Святого, чтобы ваша жизнь была наполнена Его благословением. Его благословения представлены в обетованиях. А обетования должны быть где? В устах и в сердце. Только так начнется реализация и взаимодействие, о котором мы говорим, потому что мы вошли в эпоху веры. Все вы в Дух Господа Иисуса, погрузившиеся в Дух Господа Иисуса, облеклись. Ну, давайте я вам прочитаю, как написано в Писании. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. То есть, ну, учитывая, что мы не греки, то нам оно и непонятно. А на самом деле оно написано так. Все вы в Дух Господа Иисуса погрузившиеся, в Дух Господа Иисуса облеклись. Облеклись. И в свете этого погружения нет уже ни иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного. В Духе Божьем нет ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно в Духе Господа Иисуса, во Христе Иисусе. Все вы одно. То есть в целом вам всем одинаково принадлежит что? Благословение. У вас столько же благословения, сколько и у меня. Многие верующие ожидают благословения, а вы уже благословлены. Я могу вам сказать точно, когда вы будете с Господом Иисусом и Его Царстве, я имею в виду уже, то вы не будете там больше благословлены, чем вы здесь больше благословлены. Вы уже благословлены всеми духовными благословениями. А теперь напомните мне, от чего зависит реализация благословений в вашей жизни? От Слова Божия в устах и в сердце. От того, как вы будете себя рассматривать. От того, как вы будете себя рассматривать. Я уже благословен. Проклятие не является моим наследием. И если что-то является проклятием, оно не является моим. Оно меня не касается. И объясню почему. Потому что я не от мира проклятий. Я не от мира проклятий. Я подданный Иисуса. Я живу в Его царстве. Его царство – это царство благословений. Это не царство проклятий. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится. Это не царство проклятий. Там нет проклятий. Но если я буду в свои уста вкладывать что-то, что идет вразрез с благословениями, то я начинаю подключать себя к тому, от чего я искуплен. Поэтому первосвященническое служение Иисуса распространяется на тех, кто пребывает в том, что Бог реализовал, исполняя обещанное Аврааму. Иисус – совершитель благословений. Иисус – тот, кто их воплощает в жизнь. Он уполномачивает, Он служит, Он следит за тем, чтобы Божие благословения в вашей жизни что? Проявлялись. Тогда, когда вы их вкладываете в свои уста и живете ими. И если вы начинаете делать ударение не на Слово Божие, а на какие-то обряды, ритуалы, вот я думаю, что если я буду молиться по 2 часа в день, то Бог точно ответит на мою молитву. Это все равно, что вы обрезываетесь. Не будет вам никакой пользы от обрезания. Никакой пользы от этого не будет. Не количество времени делают эффективными ваши молитвы, а вера. Вера. А вера основывается на обетовании. Вера основывается на том, что вы вкладываете ее в свои уста и в сердце. Все, чего не будете говорить, с верою. Верьте, что получаете, и будет вам. Если же вы Христовы, если же вы приняли Дух Господа Иисуса в свой Дух, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Наследники чего? Наследники благословений. Каждое Божие обетование, представленное в Завете, это обетование благословения. Каждое. Каждое Божие обетование – это Евангелие, это радостная весть. Каждое Божие обетование представляет вам возможность жить славной жизнью в бесславном мире. Каждое Божие обетование – это сверхъестественный образ жизни в естественном физическом мире. Каждое Божие обетование выводит вас на тот уровень жизни, где вы в поле недосягаемости бесов, нечистых духов, демонов. Каждое Божие обетование делает вас независимым от бесславного мира и свободным в славном мире. Это обетование. Это называется сверхъестественная жизнь через сверхъестественные обетования. Вы наследники. Но опять-таки, вы можете быть наследниками 24 часа в сутки, но при этом, если вы не вложите Слово Божие в свои уста и сердце, первосвященническое служение Иисуса, служение Духа Божьего, доступное вам 24 часа в сутки, оно не будет реализоваться. Потому что вы не соединяете себя с тем, через что в вашей жизни Божьи благословения будут начинать быть. Вы должны говорить на себя благословение, брат Олег. Когда? Всегда. Всегда и везде. И если вы чихаете, не надо говорить «будь здоров». «Будь здоров» – это в будущем, в форме времени. Иисус пошел на кресте 2000 лет назад. Не «будь здоров», а исцелен во имя Иисуса. Никогда не говорите в будущем времени. Никогда не говорите в прошедшем времени. Говорите, что вы уже наследник этого. Все, я уже исцелен. Если вы, допустим, у меня в церкви скажете «будь здоров», пол церкви на вас просто обернутся сразу. И скажут вам «не говори так». Потому что у нас это уже неприлично. Рассматривается как что-то неприличное. Или говорит о том, что у нас гости. Одно из двух. Я уже здоров, я уже исцелен. Что значит «будь»? Что значит «будь»? Я уже исцелен. Другое дело, что мое тело, возможно, об этом сейчас не узнает, но оно потом это узнает, когда Слово Божие осуществит ожидаемое. Если же вы Дух Господень имеете в своем духе, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Вы наследники не по закону. И как раз об этом говорит апостол Павел в послании к Галатам, что вы наследники Духа благословения не через обрезание. Вы наследники Духа Божьего не через закон, не через обряды, не через ритуалы. Вы наследники по вере. А жизнь верой совершается через Слово Божие в устах и в сердце. Дух Божий будет взаимодействовать с вами 24 часа в сутки, если вы будете вкладывать в свои уста Слово Божие. Говорить на себя не то, что вы видите, чувствуете, обоняете, осязаете, а говорить на себя то, что Он сказал. Я веровал, и потому что делал? Говорил. 90-й псалом вы сами только что процитировали, и вы заметили, что он живет под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, по одной простой причине, потому что он говорит Господу. Но есть люди, которые говорят кому-то другому, болезням говорят, и причем говорят не то, что их нет, уйди во имя Иисуса, а они говорят, вот, я опять чувствую, что опять болезнь, и меня всегда на погоду голову крутит и ноги крутит, а что ж такое? Никогда не говорите болезням так, будто бы они имеют над вами контроль. Они не имеют над вами контроль, и вы не давайте им контроль. Так, когда вы говорите так, будто бы болезнь имеет над вами контроль, вы отсоединяете себя от небесного служения Иисуса как первосвященника. И вы останавливаете Дух Божий, Его труд над вами. И первое, что будет делать Дух Святой в вас, это обличать вас во грехе. Потому что вы согрешаете, когда вы так говорите. Он должен обличать мир во грехе. Но вы поступаете, как люди в мире. Он будет обличать вас. Обличать вас во грехе, потому что если вы будете продолжать дальше так говорить, то вы тем самым вызываете на себя то, от чего вы искуплены. Взаимодействуйте с Духом Святым. Не позвольте себе сказать то, от чего вы искуплены. Я не сказал, что это легко. Я не сказал, что легко сказать, когда поведение ребенка или поведение кого-либо не соответствует. Я не сказал, ну вы хотите изменить их поведение? Да, говорите на них то, что даст место Духу Святому в их жизни. Если вы хотите, чтобы Дух Святой действовал в жизни ваших детей, ваших близких и родных, то дайте ему место, не давайте место дьяволу, не говорите то, что он вам говорит говорить. Говорите то, что вам Иисус говорит говорить. Так вы дадите место Духу Святому, так вы дадите служение Иисусу место, так небеса будут действовать. И, возможно, вам вначале будет ничего не видно, ничего не слышно, ничего не чувствоваться. Но не обращайте внимания на это. Помните, что Бог верен своему слову. Вы причастники благословения. Вы не имеете права проклинать. Вы не приняли духа такого, чтобы проклинать. Благословляйте все вокруг. Если вы идете и видите, что асфальт поломан, не говорите то, что вы видите, благословите. Благословите, чтобы на этом месте пребывало благословение, чтобы наконец-то, как говорят, у них руки не доходят до этого. Благословите, чтобы дошли. Благословите. Благословите свое парадное, которым ремонт делали последний раз 15 лет назад, и вы продолжаете комментировать все, что вы видите и читаете в этом парадном. Благословите, объявите здесь ремонт. В Писании написано, благословляйте, а не проклинайте. Поймите, в ваших устах находится власть благословлять, потому что Иисус помазал вас благословлять, а не проклинать. И если вы находитесь в благословении, если вы держитесь благословения, то Дух благословения почиет на вас, и проклятие ничего не может вам сделать. Либо в благословении, либо в проклятии. Поэтому будьте скоры на покаяние, и держитесь веры в устах, в сердце. Хорошо, сегодня мы рассмотрели с вами еще один урок, связанный со служением Духа Святого. И мы обозначили очень важный момент, что Дух Святой, Его служение связано со служением благословения. Я знаю, что о благословениях на сегодняшний день стали больше говорить, чем когда-либо, и это слава Богу, потому что это часть служения Иисуса как первосвященника. Он реализует Божьи благословения. И нам нужно постоянно держать это в своих устах. Поэтому, когда ваш ребенок идет в школу, или муж, или жена куда-то идет, благословляйте. Не плюйте через плечо, не стучите по дереву, не занимайтесь этими оккультными вещами. Благословляйте. В Писании говорит, благословляйте. Благословляйте. Как-то я не буду говорить где, Но я встретился с одним человеком, который ходит в протестантскую церковь, не буду говорить в какую, и уже давно очень ходит. И мы поговорили с этим человеком, расходились, это женщина пожилая. И уже я пошел на занятия, а она сзади так осталась. И она говорит: ну хорошо, Лежик, иди, я тебя благословляю. И я так вот чего-то меня так резко решил повернуться. А она когда благословляла, она перекрестила меня. Вот эта солянка, полный винегрет называется. Мало того, что она благословила, правильно сделала, хорошо. Так она меня еще взяла и перекрестила. Это человек, который ходит в церковь уже очень давно. Представляете, что в голове? Это же и в голове, и в духе. Это такая трудная солянка. Это то, о чем мы сегодня говорили в Галатийской церкви. Мало того, что они благословены, так еще и пообрезали их. Это примерно та же картина. Если бы она еще перекрестила и плюнула через плечо 3 раза, это был вообще полный букет уже. Может быть, потому что я повернулся, она не успела. И постучала бы еще потом по дереву. Ну, вот такие дети бывают на сегодняшний день по причине невежества. Хорошо, давайте поблагодарим Дух Святой за Его труд над нами, потому что Его труд, конечно, удивительный. Он долготерпеливый, но Он всегда на нашей стороне. Это нас утешает и радует. Спасибо Тебе, Иисус, за Дух Святой. Спасибо Тебе за Его труд в жизни каждого из нас. Мы так благословлены, Дух Святой, Твоим трудом, Твоим терпением. И прости, Дух Святой. И прости нам наше малодушие, наше младенчество. Прости, что мы иногда ведем себя недостойно Тебя. Мы каемся во имя Иисуса. Дух Святой, мы будем стараться. Мы будем стараться. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты помогаешь каждому из нас в этом старании, чтобы каждый из нас возрастал в полноту, Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что мы достигаем полноты Сына Божьего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за то, что каждый слушающий этот материал не оставится прежним. Каждый слушающий этот материал больше не будет акцентировать свое внимание на обряды, на ритуалы, на действия рук, на знамения рук человеческих и действия их во имя Иисуса. Но откроются глаза их, и они увидят жизнь в Слове, через драгоценные Божие обетования во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословлены Твоим служением, благословлены тем, что Ты делаешь Духом Твоим Святым. Спасибо Тебе за то, что каждый слушающий этот урок не останется прежним. Мы также верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом Отцом, чтобы каждый слушающий этот урок имел жизнь, имел с избытком, был благословение для многих народов и исполнил свою миссию во всей полноте, без всякого недостатка. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и говорим: урожай, поднимайся, приходи, наполняй житницы, наполняй кладовые, и плод земли да будет обилен и да будет сочен во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за обильный урожай. Спасибо Тебе за то, что мы да будем благословение для многих народов. Мы благословлены. И мы да будем благословение для многих народов. Спасибо Тебе, Иисус. И я благословляю, Господь, каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что никто из них больше никогда не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь.